Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника, 18-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа вещания в нашей студии гости из Санкт-Петербурга. Протоиерей Александр Пелин и диакон Владимир Василик беседуют об итогах международной конференции, которая прошла недавно в Москве и была посвящена византийскому наследию Крыма.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие соотечественники, я, матушка Людмила Кононова, приглашаю вас на вечер концерт посвящения Александру Вертинскому, который состоится в Славянском культурном центре 23 октября в воскресенье в 17 часов. Проезд метро Третьяковская, переулок Черниговский, дом 9/13, справки по телефону 8-916 544-15-16. И еще раз. 8-916-544-15-16. Вечер носит название «Утешитель побежденных».
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Выставка-ярмарка начнется 13 числа, а закончится 19-го. Имеется в виду месяц октябрь. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» ходят бесплатные маршрутки. Дорогие братья и сестры, секция православной радиостанции «Радонеж» на этой выставке номер 55. Здесь мы по-прежнему собираем благотворительные пожертвования на юго-восток Украины. Также, дорогие братья и сестры, здесь можно приобрести чай «Радонеж». Это обычный, хороший, нормальный черный чай. Это совместный проект Сергиево-Посадской чайразвесочной фабрики и радиостанции «Радонеж». Таким образом, покупая чай в нашей секции, вы помогаете нашей радиостанции. Дорогие братья и сестры, также мы вам предложим ряд новинок аудио-видеопродукции. И можно будет приобрести приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Парк «Сокольники», выставка «Звон колоколов», время работы с 13 по 19 октября, часы работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» курсируют бесплатные маршрутки. Радио «Радонеж» на выставке под номером 55.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 27-е зачало, глава 6, стихи с 37 по 45. «Сказал Господь, не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете, давайте и дастся вам, мерою доброй, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такой же отмерится и вам». Сказал также им притчу, может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Мы не должны быть слишком строгими судьями других, потому что сами нуждаемся в снисхождении. «Не судите, и не будете судимы, — говорит Господь, — не осуждайте, и не будете осуждены. Бог не будет судить и осуждать вас, и люди не будут. Те, кто милостив по отношению к репутации других людей, найдет и их милостивыми по отношению к себе. Если мы живем духом добра и прощения, нам дано будет узнать, что это за благо. Прощайте, и прощены будете. Если мы простим оскорбления, нанесенные нам другими, другие простят нам наши обидные слова. Если мы прощаем плохие поступки других против нас, Бог простит нам наши плохие поступки против Него. И Он точно так же помнит все наши добрые дела. Давайте, и дастся вам, ибо Бог часто употребляет других людей не только как орудие наказания, но воздаяние правды. Бог расположит сердца других давать нам, когда мы в нужде, и давать мерою добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную. В конце концов, только сам Бог может так давать. Мы должны ожидать, что к нам будут относиться так же, как мы относимся к другим. Ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам. Те, кто сурово обращается с другими, не должны удивляться, что им платят той же монетой. А те, кто добры к другим, могут надеяться, что Бог пошлет им друзей, которые будут так же добры с ними. Отказ судить другого по глубинной сути совсем не означает отсутствие иерархии ценностей. Наоборот, критерий познания очевиден, он в плодах их жизни, которые могут быть сокровенны. Никто из нас не застрахован от ошибок, и даже от повторяющихся постоянно одних и тех же ошибок. В этом нет ничего непоправимого. До тех пор, пока мы готовы их признавать. Более существенным было бы для нас ошибиться в определении того, что есть добро и что есть зло. Кто способен всегда увидеть, где есть подлинное добро, как отделить пшеницу от плевел, видимость истины от истины, как всегда отличить с несомненностью сокровенное веяние Духа Божия от неясного прорастания в нас зла. То, что постепенно раскрывает нас в полноте Христовой любви, от того, что все более затягивает в пучину нашего себелюбия. Если я не могу всегда сказать это с уверенностью о себе, откуда берется у меня смелость говорить о других? Как могу я руководить ими и произносить хотя бы одно слово, направляющие их на нужный путь? Преподобный Серафим Саровский свидетельствует: «Когда я говорил от своего ума, то бывали ошибки». А преподобный Силуан Афонский, приводя эти его слова, добавляет, что ошибки могут быть трагическими. Ошибка может обернуться катастрофой. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Есть ли в Евангелии более зрелищная притча, чем рассказ о двух братьях, один из которых имеет бревно в глазу, а другой — сучок, и первый старается изо всех сил вынуть сучок из глаза своего брата? как прежде времени выносить суд о добре и о зле. Другой своей притче Господь призывает нас ждать часа жатвы, чтобы навсегда отделить пшеницу от плевел. Теперь Он снова отправляет нас ко времени плодоношения. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду его. Но пока не созреет и не упадет плод, дается время терпения и ожидания, бережного отношения к соку, поднимающемуся по стеблям, к жизни, распускающейся в цветении, в опылении, в завязи плода, до того, как еще наступит время созревания. Только в час плодоношения узнается дерево, и Господь добавляет: «Не собирают смок в стерновника и не снимают винограда с кустарника». Для неискушенного взора, прежде чем придет этот час, кажется, хороши все кусты и деревья, и все цветы одинаково манят и пьянят. Только сбор урожая выявит все. Точно так же бывает с людьми. Господь часто повторяет, что мы будем судимы не за то, как мы внешне исполняем предписания церкви, а за то, что внутри, в сердце нашем, обрели через них. К Богу не обращаются только для того, чтобы переменились к лучшему наши привычки и поступки. К Богу обращаются, чтобы сердце наше стало другим. Добро или зло, смоква или терновник, виноград или кустарник — это все относится к нашему сердцу. А сердце, будь оно сокровище доброе или злое, проявляется в словах. Слово, говорит Христос, исходит из сердца. То, что переполняет сердце, переливается в нем через край. Золотые уста у святого Златоуста, потому что слова, которые он произносит, из внутреннего сокровища, вдохновляемые Духом Святым. Ядовитые убийственные слова исходят из сердца разделенного, раздираемого греховными страстями. Наши слова судят нас, потому что они отражают наше сердце. В крайнем случае мы можем прибегать к слову, чтобы утаить нашу мысль, и мы знаем, как широко пользуются этой ложью. Но невозможно утаить наше сердце, ибо каждое слово обнаруживает его вне зависимости от нас. Все истинное и подлинное, что в нем есть, соединенное с Духом Божиим, и все, что уводит от Него, тысячу желаний, которые владеют человеком и порою делают его своим рабом, пока он живет в этой плоти. На этой глубине однажды достигнет каждого человека слово, подобное его собственному, но в то же время совершенно иное — Слово Божие, явившееся плотью на земле из недр отчих. Ибо и Он говорит от избытка сердца, от того, что исходит из глубин Отца Небесного. Только Слово Божие, исходящее из этих глубин, может коснуться глубин человеческого сердца и ранить его до смерти и до жизни, от которой рождается слово любви и благодарения, молитва хвалы, добрый и совершенный плод, то, чего Бог не перестает ждать от человека.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас
соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Марии, Татьяны, Елены, игумена Георгия, схемонаха Епифания, иерея Александра, иерея Иоанна, монахини Марфы, монахини Надежды, инокини Евгении, болящей Инны, Людмилы, болящего Михаила, Инны, Татьяны с очадами, Ирины, болящей от раковицы Варвары, Дарьи с очадами, Дмитрия с очадами, Инны, Ларисы, Николая, протоиерея Сергия, болящего Владимира, Маргариты, болящего Виктора, Нины, Лидии, Марии, Зинаиды, Наиды, Галины, заблудшего Максима, Александра, Нины, архимандрита Кирилла, протоиерея Андрея, матушки Натальи с очадами, болящей Раисы, Ольги, Андрея, Натальи, Лидии, Ростислава, Лидии, тяжкоболящей Тамары, болящей Валерии, отроковицы Иоанны, отрока Кирилла, младенца Иоанна, Анны, Лидии, болящей Елены, болящего Игоря, болящего Дионисия, иерея Иоанна с очадами, иерея Алексея с очадами, иерея Андрея с очадами, иерея Дмитрия с очадами, протоиерея Олега с очадами, болящего протоиерея Олега, иерея Бориса с очадами, болящего Кирилла, Павла, Анны, Аллы, Михаила, Александра, Александры, болящего схерхимандрита Власия, Захария, Марины, Антония, Евгения, Татьяны, младенца Николая, младенца Захарии, Ольги, болящей Валентины, Виктора, Владимира, Григория, Максима, болящей Зои, младенца Захарии, патриарха Кирилла, Веры, Сергия, Раисы, Алексея, Вячеслава, Антонины, Марии, Татьяны, Тамары, Марины, Ольги, Елены с очадами, Людмилы с очадами, матушки Надежды, Надежды с чадами, Татьяны со сродниками, болящего Олега, протоиерея Николая, Владимира, Ольги, Алексея, Ольги, Марии, Саввы, отрока Мартина, Анатолия, Татьяны, Александры, Юлии, Валентины, Фаины, Ильи, младенца Ирины. Спаси Христос!
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами я, Дмитрий Володихин, и мы с вами поговорим о веселой теме самоубийства. Да, в общем, я не оговорился, и вы не ослышались. Речь идет о суициде, но в такой, можно сказать, милой, приятной, эксцентрической манере. Представьте себе, люди выходят на улицы, машут флагами, выкрикивают лозунги, а потом с разбегу бросается с набережной Москвы-реки в воду. И там тонут, потому что каждый из них весело держит в руках цветные, разукрашенные алым гантели. И не выпускает, пока не потонет. Он человек убежденный, ему это эксцентрика в самый раз. И уж тонуть так тонуть. Зато весело с товарищами под юмористический говорок, под разнообразные зовущие к высоким идеалам словеса, ну и массовый буль-буль с пузыриками, которые идут со дна к поверхности воды, он многих развлечет перед смертью, на миру, как говорится, и смерть красна. О чем это я, собственно? Ну, вот о двух событиях в недавней жизни моей, которые заставляют о многом задуматься. Первое из этих событий было посещение давней, еще в сентябре, прошедшей Московской международной книжной ярмарки, и, в частности, нескольких ее круглых столов. Один из круглых столов был озаглавлен следующим образом. 1917 год. 100 лет величайшему геополитическому достижению России. Ну вот, этот листочек был у строителями круглого стола, приклеен к стене, рядом с дверью в небольшой такой зальчик, человек на 30, где должен был происходить этот громокипенный семинар. Вот какая замечательная штука. Последние слова в этом объявлении были перечеркнуты черным маркером, и поэтому в итоге получалось следующее. 1917 год, 100 лет национальному самоубийству России. Ну вот, собственно, вот к чему я начал-то о самоубийстве. Совсем недавно, Греции прошла международная конференция, которую проводил наш Русский фонд наследия и Российский институт стратегических исследований. Проводилась она на месте массовой могилы, чудовищной гекатомбы русских людей на греческом острове Лемнос. Туда в конце 1920-го, в начале 1921 года привезли многие тысячи казаков, офицеров, солдат белых формирований из Крыма, который был сдан Врангелем и занят большевиками. Великий исход, то есть эвакуация из Крыма в 1920 году, привел к тому, что 150 000 русских людей оказались рассеяны по Болгарии, Греции, Сербии, Северной Африке и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, многих привезли на Лемнос. И там условия, в которых жили наши казаки, были чрезвычайно тяжелыми, можно сказать, страшными. Они голодали. Они жили на мысу, который был продуваем всеми ветрами, и в холодное время им просто нечем было согреться. Чем могли им помочь греки, если они сами после войны находились в довольно скверном состоянии? Поэтому люди согревались молитвой, согревались богослужением, и очень много своих товарищей закопали в греческую землю. Там сейчас есть большое русское кладбище, и, кроме того, есть могилы наших русских людей на иных кладбищах, в других местах острова. Многие-многие сотни умерли там, вдалеке от родины. И вот рядом с этими могилами, в городе Мирино, прошла конференция, лозунгом которой было 100 лет национальной катастрофы России. Вот за этот самый лозунг, за это название я хотел бы зацепиться. В нашем обществе сейчас происходит страшный губительный раскол. Второй красный ренессанс, возрождение неокоммунистических идей, патологическая любовь к Старикове Сарионовичу, камлание на почве того, не сделать ли его вообще православным святым, и священники, которые находят в себе силы поддаться всеобщему поветрию и высказаться, да-да, давайте канонизируем Сталина. В общем, выглядят как жертвы стокгольмского синдрома, то есть как жертвы террористов, которые захватили своих жертв, долго их мучили, терзали, и психология так перестроилась, что уже это терзание переходит, извините, в удовольствие. Вот советская власть церковь терзала, хотела бы ее убить, да не смогла. Сталин церковь мучил, если дал ей что-то во время войны, то только из чисто прагматических соображений. И вот после этого всего миряне и даже иерейский сан бывает высказывает идеи: «Нет, боже мой, как хорош был отец народов, как хороша была советская власть». Так вот, погружаясь во все это, хотелось бы сказать, во-первых, те деньги, которые идут на возбуждение красных идей, революционных, оппозиционных, они время от времени вытекают из зарубежных источников. Это раз. И два, что не менее важно, они приводят к тому, что общество начинает делиться на красных и белых, общество начинает закрывать очи на все то, что творилось у нас в 20-х, 30-х, 40-х годах. Общество на всех парах несется к тому, чтобы потребовать нового культа личности. Мало того, нового культа личности, еще и нового культа революции, нового революционного романтизма. А давайте опять превозносить комиссаров в пыльных шлемах. Но тем не менее, в России все-таки урок революции, урок горький, страшный, урок колоссального количества смертей, урок гекатомб, которые у нас рассыпаны в России и за пределами России, как, например, на том же Лемносе, он все-таки усвоен очень значительным процентом населения. И вот этой красноте люди сознательные сопротивляются всеобщему поветрию. У нас все-таки уже не 90-е годы, а люди выработали иммунитет к тому, что некий лихой демагог зовет их, а давайте побежим всей толпой вот туда. И за ним действительно бежит часть толпы. Остальные, извините, чешут репу и говорят: куда-то не туда ты нас звал, дорогой товарищ. Мы, пожалуй, на своем постоим, а ты давай совершай спринтерские забеги. Поэтому вся эта красная красотень срывается. Поэтому вместо так называемой величайшей геополитической победы все-таки звучат слова самоубийства, все-таки звучит слово катастрофа, и катастрофа — это, наверное, самое адекватное слово. Я бы еще добавил сюда слово трагедия. Трагедия, катастрофа и самоубийство. Вот что такое революция, гражданская война и создание страны Советов на месте Российской империи. Я хотел бы напомнить о том, что конференция, происходившая на Лемносе и объединенная думами о том, что такое национальная катастрофа в России, была произведена научными учреждениями. Участвовали в ней доктора, кандидаты наук, крупные писатели, представители русской миграции. И она показала, что достаточно мощный бастион в российском обществе стоит за то, чтобы сопротивляться Красному Ренессансу, не давать ему занять преобладающие места в умах и отбрасывать те ложные идеалы, которые он предлагает. Но прежде всего говорилось о том, что необходимо помнить о демографических потерях России. Необходимо помнить о том, сколько миллионов Россия потеряла в гражданской войне. Сколько миллионов она потеряла от репрессий в разного рода лагерях и в расстрельных ямах. Кроме того, надо помнить о том, что прежняя элита России, управленческая, военная элита в сфере искусства, культуры, науки, в очень значительной степени пошла под нож в эти годы. То есть, иными словами, те, кто не был расстрелян, умер от голода, умер от болезней, оказался в состоянии третируемого человека, которому не дают возможности работать. И все это сказалось и на Великой Отечественной войне, когда плохо обученные, иногда молодые, не ведавшие серьезного боевого опыта командиры, вели в бой наши дивизии, наши эскадры, и все это приводило к колоссальным потерям нашего народа. На конференции говорилось также, что в первые годы советской власти, да, собственно, какие там первые годы, первые десятилетия советской власти проходили под знаком оттеснения русского народа от рычагов власти, от командных высот в культуре и экономике, что Политбюро, что Совет народных комиссаров, впоследствии Совет министров, что творческие союзы, организации, связанные с кинематографом, с наукой, они, в общем-то, по национальному своему составу были достаточно далеки от того, что мы называем русский народ. Русского народа там был довольно жалкий процент. То же самое можно сказать о силовых структурах, в том числе и о наркомате внутренних дел, впоследствии и о его наследниках. Неприятная правда, но правда. Еще хорошо бы вспомнить о том, что в Первой мировой войне императорская армия добилась все-таки серьезных успехов. И Россия потеряла плоды этой войны, потому что сорвалась пропасть революции и тяжелейшего гражданского катаклизма. Хотелось бы напомнить, например, то, что к началу 1917 года войска Российского Кавказского фронта находились в Центральной Турции. И возглавлял их никто иной, как великолепный полководец генерал Юденич, которого сейчас помнят в основном как крупного деятеля Белого движения. Хотелось бы напомнить также и то, что бесконечные опыты в сфере литературы, в сфере искусства, они, в общем-то, привели к довольно сомнительным результатам. Хочу спросить тех, кто живет в крупных городах России, в городах-миллионниках, в городах-мегаполисах. Скажите, а уютно ли вам в окружении колоссального количества хрущевок и брежневок? А уютно ли вам на этих серых улицах? И куда тянется ваша душа? К тому, что было построено в 40-е, 50-е, 60-е, 80-е годы? Или к старинным монастырям? Или к особнякам 19-го или 18-го века? К тому, что представляет собой архитектурную старину. Почему так вышло, что города, разросшиеся в советское время, оказались наполнены гораздо большим количеством народа, чем в эпоху Российской империи, и вместе с тем оказались безобразны? То есть революция принесла не только страдания, она принесла безобразие, она принесла чрезвычайно унылый интеллектуальный пейзаж и еще того хуже пейзаж архитектурный. Ландшафт наших городов в большинстве случаев не хорош, не красив, не уютен. Но этого ведь не было до революции и гражданской войны. Сохранилось достаточно фотографий тех русских городов, которые жили тогда полной жизнью, строили красивые дома, красивые храмы. Куда же это все девалось-то? Как это все упростили, снивелировали товарищи руководители городской застройки? Хотелось бы напомнить, что чрезвычайно высокоразвитое хозяйство русского севера, как я уже неоднократно говорил, в советское время оказалось полуразрушенным. И только-только его восстановили, более или менее привели в несколько уродский, но все-таки функционирующий, действующий вид в послевоенное время, как оно опять рухнуло в 90-е годы. Так вот, говоря обо всем об этом, я хотел бы задать вопрос тем, кто меня слушает. А вот подумайте, хочется вам еще раз втянуться в такой исторический эксперимент? Кто бы ни говорил, добейтесь социальной справедливости, ткните в современную политическую элиту России, она рухнет, как колосс на глиняных ногах, как гнилой сарай, как что-то совершенно недолговечное, непрочное, и воссияет социальная справедливость. А вместо этого произойдет очередная революция, очередная ломка страны, очередное вышвыривание русских из культурной, военной и политической элиты, очередные мучения церкви, очередные потери в массовых репрессиях, которые непременно будут, как цена за этот самый исторический эксперимент, который над нами ставят в очередной раз. Будут разрушения, будут жертвы, будут, скорее всего, опять территориальные потери, как они были когда-то в советское время. И вот, хорошо задумавшись над этим, решите для себя вопрос, а стоит ли? Если все-таки не стоит, останавливайте идиотов, которые сейчас пропагандируют новую революцию, новый коммунизм и нового батюшку Сталина на иконах. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Всегда перед нами.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Пелин, член Общественной палаты Российской Федерации, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии, настоятель храма Спиридона Тримфунского Чудотворца при главном штабе ВМФ в Адмиралтействе. И сегодня мы беседуем с уважаемым нашим коллегой, диаконом Владимиром Василяком, доцентом Санкт-Петербургского государственного университета и доцентом Сретенской духовной семинарии на тему «Византийское наследие Крыма». Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, дорогой отец Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Буквально на днях в Москве случилась очень важная международная конференция на тему «Византийское наследие Крыма». Принимало участие большое количество иностранных гостей, прежде всего грекоязычных ученых, так скажем, из Греции, из Кипра, из других стран. Каково ваше мнение об этой конференции? Каковы практические какие-то решения, которые обсуждались? Для чего необходимо проведение таких конференций? Что это нам дает?
Я бы сказал, что эта конференция была проведена на очень высоком уровне. И не только потому, что в ней принимали участие высокопоставленные лица. Советник президента, бывший министр в разных правительствах Российской Федерации, кандидат в президенты Сергей Юрьевич Глазьев, вице-премьер правительства Крыма Георгий Львович Мурадов, и другие весьма уважаемые и достойные лица, замечательные византинисты, такие как Михаил Вадимович Бибиков, доктор исторических наук, профессор, доцент Павел Владимирович Кузенков, который выступил с блистательным докладом, замечательные греческие ученые, такие как Иоаннис Николополос, видные общественные деятели Греции. Дело тут в другом. Была впервые на очень высоком интеллектуальном и духовном уровне, поднята проблема византийского наследия. И не только Крыма, но и России, и всей православной цивилизации. Впервые ясно и четко были высказаны такие истины, что Византия – это на самом деле Второй Рим. То, что это Ромейская, то, что это Римская империя, которая унаследовала все богатство и всю силу Рима, но Рима, по выражению Сергея Сергеевича Аверинцева, иного Рима христианского. То, что Крым для нас – это связующее звено между Римом I, Римом II и Римом III. То, что из Рима, как весьма интересно рассказал профессор Володихин, к нам вышел целый ряд замечательных служилых боярских фамилий, таких как Тарханиоты, такие как Головины, которые составили славу России – и приносили ей великую пользу. То, что с Крымом мы связаны сотнями и даже тысячами нитей, начиная от апостола Андрея, через святого равноапостольного Константина Кирилла, который обрел мощи святителя Климента Римского,
По поводу Климента хочу напомнить тоже уважаемым нашим радиослушателям, что именно этому деянию обретения мощей мы обязаны благословением со стороны римского первосвященника. Это, как напомню, была середина IX века, перевода, собственно, Кирилло-Мефодиевского перевода на славянские языки, потому что тогда неразделенная еще церковь, и впервые богослужение на славянском языке и Евангелие, собственно, прозвучало как раз в Риме. 863 году.
Вначале оно прозвучало в Константинополе, после того, как братья, согласно житию Константина Кирилла, встали на молитву, а затем через 40 дней после молитвы совершили первые переводы. Затем оно совершилось в Моравии, а затем действительно в Риме, в самых святых местах, в Санта-Мария-Маджоре, в соборе святого Петра, в действительно христианском соборе, не в этом апокалиптическом чудище, которым сейчас царствует римский понтифик.
И, кстати, хочу напомнить, что именно в связи с этим событием в Риме, в самом центре, фактически рядом с знаменитым Колизеем, был построен знаменитый и совершенно превосходный по своим архитектурным данным...
Сан-Клименто,
да, собор святого Климента. Очень рекомендую посещение всем, кто посещает Рим. Это действительно уголок, во-первых, Древнего Рима и Древней Византии. Нужно напомнить, что именно там не только похоронен, погребен святой Климент Римский, но и там могила Кирилла Мефодия.
Там действительно обрел свой покой и Климент, и Кирилл Мефодий, но, однако, в дальнейшем с мощами святого Константина Кирилла происходил целый ряд драматичных событий, и сейчас их, по сути дела, там практически нет. Но что касается папы Адриана, да, он действительно благословил, потому что был муж благоразумный, и на тот момент Рим замирился с Константинополем. Но то, что потом вытворяли последующие папы, в частности, Стефан, с легкой руки которого учеников Мефодия продали в рабство или изгнали из Моравии, а потом Иоанн X, который на Сплитском соборе 925 года решительно запретил славянское богослужение и дозволил его в Хорватии только там, где не было людей, знающих по латыни, а Мефодия вообще объявил еретиком. Это тоже, к сожалению, имело место быть. В общем, как говорится, Рим бывал разный. Бывал православный, бывал совершенно невозможный еретическо-трехязычный.
Наверное, надо пояснить радиослушателям, что такое трехязычный Рим.
Поясняю. Это те католические священники, преимущественно немцы, но и некоторые итальянцы, которые исповедовали мнение, что будто бы Богу можно молиться только на трех языках, а именно на латинском, на греческом, на еврейском.
Надо заметить, что, конечно, первосвятители киевские тоже изначально были греки в основном, да, только...
Да, но они проявляли исправность и срочно учили, если не древнерусский, то древнецерковнославянский, потому что понимали, что иначе им, что называется, не выстоять. Да, первые надписи в Святой Софии у нас были на греческом, но параллельно и на славянском. Если говорить о знаменитой граффити, которой занималась Высоцкая, не только она. И, собственно, славянское богослужение у нас изначально, судя по той огромной деятельности, которую, судя по повести временных лет, развернул князь Ярослав. Но мы немножко отклонились от крымской тематики. Дело в том, что Крым потому явился для нас духовной родины, что отсюда, по сути дела, пошла как бы есть славянская миссия. Есть очень интересный вопрос, что за русские письмена обрел Константин Кирилл в Крыму. Есть очень много точек зрения, что это были сурские письмена на самом деле. И при переписке исказилось слово «сурские» на «русские», то есть «сирийские». Есть точка зрения, что это были рунические письмена русов-варягов. А есть точка зрения, что под этим имеются в виду, на самом деле, готские письмена. И вот здесь стоит упомянуть про очень интересную находку замечательного византолога Андрея Юрьевича Виноградова, который обнаружил в Крыму в прошлом году готские надписи 9-10 века. Мы привыкли читать в слове о полку Игореве, что готские красные девы воспели на брезе моря, как-то привыкли относиться к этому как к поэзии, а это перед нами реальность. Причем Судя по надписям, эти готы исповедовали православие и придерживались так называемого восточного обряда, то есть византийского богослужения, то есть нашего с вами.
Да, готская епархия, как мы знаем, там целый ряд других епархий, которые были в Крыму уже начиная с достаточно раннего времени, по крайней мере, после Юстиниана уже складывается точная картина.
Если еще не раньше, если... Сказания о семи херсонесских иерархах соответствуют действительности. Они, судя по всему, соответствуют.
Да, ну, по крайней мере, вот мы можем об этом говорить. А какова же миссия сейчас, вот если перейти к нашим временам, если мы можем говорить много об истории Византии, можем вспомнить и то, что святой князь равнопостный Владимир принял крещение в Корсуне или, собственно, в Херсонесе. Конечно, эту точку зрения тоже сейчас пытались последние годы оспорить, и была большая научная дискуссия, но в любом случае ее очень трудно опровергнуть. Достаточно много письменных источников на эту тему, слишком много, чтобы сомневаться в месте крещения Руси. А вот затем действительно как бы немножко пропадает влияние Херсонеса, да, влияние Крыма, потом только через Мангуб, через государство Феодора, наверное, нам передается вот это наследие византийское. Вот, потом мы помним, собственно говоря, то, что Крым начинает быть оккупируемой территорией, возникают различные, появляются кочевые народы с другим вероисповеданием, вытесняется христианское население, постепенно христианское население даже оттуда мигрирует в различные другие точки Византийской империи. Вот. А что вот нам бы сделать для того, чтобы не только сохранить память о той древней Византии, да, не только ее сделать так вот кодифицированной, зафиксированной, а как бы сделать так, чтобы она была интересна сегодняшним читателям, слушателям, молодым людям. Ну и что скажут они? Да, была история, был там Кирилл, был Мефодий, был Климент. А что нам-то до этого? Вот как можно ответить этим людям?
А ответить следующим образом. Дорогие друзья, если вы сейчас читаете и пишете по-русски, то этим вы обязаны. Святым Мефодию Кириллу и их ученикам. Если вы говорите на правильном русском литературном языке и с гордостью повторяете слова Тургенева: «В одни сомнений, в одни тяжких раздумий ты всегда был со мной великий, могучий, богатый русский язык», то этим, в конечном счете, вы тоже обязаны и Кириллу, и Мефодию, и митрополиту Иллариону, и автору слова о полку Игореве, и всей той цепочке, которая привели к Ломоносову, к Державину, к Пушкину, к Лермонтову, к Гоголю. И сам Пушкин с его пророком, с его отцами-пустынниками, с его медным всадником, наконец, они немыслимы без мощного церковно-славянского фундамента. А что касается князя Владимира и его крещения, так вообще наша государственность пошла есть от святого князя Владимира. В 2012 году у нас отпраздновали достаточно смешной юбилей. 1150 лет со дня основания русской государственности. На этом фоне не заметили ни конца русской смуты, изгнания поляков из Кремля, ни даже Отечественной войны 12-го года. Зато пышно, надувая щеки, праздновали призвание иностранных менеджеров. У нас почему-то иностранных менеджеров любят больше, чем своих героев. То, что славяне де были столь тупы, что должны были прийти варяги, иностранные менеджеры, иностранные полководцы, чтобы их управиться.
Русский язык слова «варяги» так и вошло.
Так и вошло.
Пришедшие гости.
Пришлец-чужак.
Пришельцы-чужак, да.
А между тем, что сделали эти все Рюрики, Труворы, Олеги? Они что, упорядочили жизнь? Да они просто ходили и грабили, и драли три шкуры, как это делал Игорь.
Я все-таки предлагаю не дискутировать тему, да, пришествия, так сказать, различных...
Ну, дискутировать мы не будем, просто...
Вот можно я еще задам вам вопрос, да, немножко в другом ключе, отче? Скажите, вот византийское наследие Крыма, все замечательно. Вот сегодня на дискуссии, да, о которой мы говорим, поднималась тема восприятия Византии не только как колыбели там, православной цивилизации, но и как место, где обговаривались или, скажем так, воспроизводились многие модели политического устройства, экономического устройства. Вот актуальны ли вот эти модели для нас? Например, муниципальные устройства. Мы вспомним ту же тему фемных устройств Византии. Ведь мы совсем недавно опять пришли к теме муниципалитетов, да? Хотя на Руси это раньше называлось земство. Но вот это деление на некоторые как бы самостоятельные субъекты, внутри которых можно устроить достаточную полноту управления административного, государственного, экономического, и при всем при этом все это, так сказать, в итоге сводится к верхней единой какой-то власти. Вот, можно как-то это прокомментировать?
Я думаю, можно. Но для начала я отвечу на ваш вопрос, связанный с русской государственностью, а именно то, что она пошла есть от князя Владимира. Он первый даровал писанный закон, он даровал веру, объединившую всех, он даровал искусство, просвещение, литературу, что, собственно, и создает образ государства. И этим мы обязаны Ромейской империи. И в то же время мы не явились слепыми подражателями. Князь Владимир творчески это переосмыслил, исходя из реалий русской жизни. А теперь, что касается Византии как модели. Во-первых, это модель евразийства. Потому что столетиями Византия, вплоть до XIV века, была евразийским государством. Даже в самые тяжелые времена. Часть на Балканах, часть Малой Азии. И Малая Азия как раз была самым мощным ресурсом, тем ресурсом, благодаря которому Византия выстаивала и побеждала. Это модель сосуществования и европейских, и азиатских народов. Это во-первых. Во-вторых, конечно, это модель городского самоуправления. Так называемые димы или собрания народов, которых известны и в Константинополе, и в других местах. Это действительно великолепный образец самоуправления. Во время осад Константинополя димоты, простые ремесленники, простые жители Константинополя с оружием в руках, выходили на стены Константинополя и отстаивали столицу. Как, например, произошло в 626 году, когда огромные аварские полчища обложили Константинополь, а практически вся действующая армия ушла воевать на восток в Кавказские горы. Простые горожане, благословленные патриархом Сергием и руководимые патрицием Воном, отстояли город, и это событие у нас знаменуется в субботу Акафистную. Акафист был составлен именно в честь этой победы, благословленной и осененной покровом Пресвятой Богородицы. Это первое. Дальше. Византийская модель мобилизационной экономики. Вся страна была поделена на фемы. Фема – это военный округ, в котором у военачальника или у стратега одновременно в руках находилась и гражданская, и военная власть. И где все, что называется, ковалось для фронта, все для победы. Когда жители этой фемы должны были выставить сколько-то там воинов, конно, доспешно и оружно, или же снарядить какое-то количество кораблей. Дальше. Византийская общинность. Это удивительная взаимопомощь, удивительная поддержка, когда богатые жертвовали всем для бедных. В частности, то же самое житие Филарета Милостивого, когда он последнее свое имущество раздает разорившимся своим соседям. И когда богатые платили за бедных налоги и недоимки, так называемые алилэнгия. Это взаимоотношения церкви и государства, когда их деятельность и их интересы пересекались, и в то же время по-настоящему Византия не знала того, что, к сожалению, знал Запад, а именно вражды церкви и государства, папства и империи.
Конечно, очень интересно, но время наше неумолимо движется к завершению разговора. Хотелось бы подвести некий итог и все-таки сказать о том, что действительно, оказывается, мы не только можем взять культурное, духовное, историческое наследие Византии, да, в свой опыт, в свой багаж, но если мы посмотрим на экономические модели, на те модели, которые административно-государственного устройства, на модели, скажем так, образования, которые тогда существовали. Ну, если даже мы вспомним, что основные модели здравоохранения, первые же больницы тоже появились на территории Византии, вот, ну, в таком, как мы сейчас привыкли, госпитали там.
И более того, святые отцы их устраивают, такие как Василий Великий.
Это потом уже на Западе стали по образцу Византии устраивать там госпитальеры появились, ордена и так далее. Итак, мы хотим нашим сегодняшним разговором, уважаемые радиослушатели, рассказать и показать, что опыт Византии остается еще не только невостребованным, он остается крайне важным для того, чтобы давать нам возможность прикасаться к самым высоким глубинам и, главное, моделировать и строить нормальное будущее России на основе духовных традиционных ценностей, прежде всего православия, на основе интересных вот этих правильных моделей экономики, да, на основе замечательного политического устройства, которое нам предлагает опыт предков. Я хотел бы поблагодарить за беседу уважаемого человека, который прибыл к нам из Петербурга. Это доцент Санкт-Петербургского государственного университета, доцент Сретенской духовной семинарии, диакона Владимира Василяка, вел передачу протоиерей Александр Пелин. Всего вам самого доброго.
Спасибо, Господи.
Yeah.